Вторая дорожка первой кассеты. Мария, сидя на полу, ждала, не скажет ли ей муж еще что-нибудь. Но Иосифу, видно, нечего было ей сказать. И был он занят тем, что обдумывал речь, с которой намеревался обратиться завтра к мудрецам и старейшинам. Он досадовал отчасти, что не знал в точности, что же произошло между бродягой и женой. Какие еще слова были сказаны ими друг другу? Но спрашивать не хотел, и вот почему. Во-первых, сомнительно было, чтобы Мария добавила еще что-нибудь к сказанному. А во-вторых, тогда пришлось бы принять дважды повторенный рассказ жены на веру, то есть признать его истинность. Если же рассказ ее лжив, ему, Иосифу, все равно во лжи ее не уличить. А она, зная, что лгала и лжет, посмеется над ним втихомолку, пряча лицо под покрывалом, как, судя по всему, смеялась над Адамом Ева, которой еще труднее было таить свой смех, ибо в ту пору не носили покрывал, и нечем, стало быть, было закрыть лицо. Мысль Иосифа, дойдя до этой точки, далее двинулась путем естественным и неизбежным. И таинственный попрошайка представился ему посланцем Искусителя, который, не будучи столь наивен, чтобы не понимать, что времена ныне не те, и что теперешних людей так запросто, как раньше, не проведешь, не стал прибегать к повторению старого своего трюка с запретным плодом, а измыслил, используя легковерность и коварство женской натуры, новый, со странную, светящуюся землей. Голова у Иосифа точно огнем объята. Но при этом он остался доволен собой и ходом своих рассуждений. Мария же, не подозревая даже, в какие дебри демонологии углубился ее муж, и какую тяжкую ответственность намерен он на нее возложить, пытается тем временем осмыслить ту странную пустоту, которую стала она ощущать с той самой минуты, как поведала Иосифу о своей беременности. Пустоту эту испытывает она не внутри своего тела, ибо теперь со всей непреложностью и в самом прямом смысле слова сознает, что оно заполнено. Чувствует она некую странность вокруг и вне себя, словно белый свет вот-вот померкнет или отодвинется в дальнюю даль. Она вспоминает, но и воспоминания эти как бы о другой жизни, что после ужина и перед тем, как раскатать на ночь циновки, всегда находилось у нее занятие по дому. А вот теперь думает, что не надо ей двигаться с места, вставать с пола. Сиди, как сидишь. Гляди на свет, мерцающий над чашкой, жди рождения сына. Из уважения к истине скажем, что мысли Марии не были так отчетливы и ясны, ибо мысли больше всего напоминают спутанный клубок ниток с торчащими во все стороны концами, покорно податливыми или, наоборот, натянутыми так туго, что, дернув за них, можешь пресечь дыхание, а то и вовсе ненароком удавиться. Но чтобы узнать и измерить всю длину этой втрое скрученной и перепутанной нити, надо размотать и растянуть клубок. А это при всем желании самому, без посторонней помощи, сделать нельзя. Кто-то в один прекрасный день должен явиться и сказать, где следует перерезать пуповину и связать мысль с тем, что породило ее. На следующее утро Иосиф, которого всю ночь мучил один и тот же повторяющийся кошмар, ему снова и снова снилось, будто он падает на дно исполинской перевернутой чаши, отправился в синагогу просить совета и помощи у старейшин. Случай его был необычным до такой степени, а до какой именно он и сам даже не представлял себе толком, поскольку, как мы с вами знаем, не был осведомлен о самом главном, о сути происшествия, что если бы не та безупречная репутация, какой пользовался он у старейших и уважаемых людей Назарета, пришлось бы ему, пожалуй, возвращаться домой ни с чем, бегом, с горящими от стыда ушами, в которых бронзовым гудом отзывались бы слова Писания: «Легковерный и достоин осуждения». А он, потеряв присутствие духа, не сумел бы, вспомнив сон, мучивший его всю ночь напролет, возразить словами из того же Писания: «Зеркало и сны — суть одно и то же. В том и в других видит человек собственный свой образ». Но старейшины, выслушав его рассказ, сначала переглянулись, а потом обратили взоры к Иосифу. И самый старый из всех, переведя смутное недоверие в прямоту вопроса, сказал: «То, что ты поведал нам, есть правда, вся правда и только правда». А плотник ответил: «Господь свидетель, что это правда, вся правда и только правда». Старейшины принялись совещаться, и совещались долго, покуда Иосиф стоял в сторонке, а потом, подозвав его, объявили, что поскольку между ними возникли разногласия, приняли они решение отправить троих посланцев расспросить саму Марию об этих странных происшествиях, выяснить, кто же был тот нищий бродяга, которого никто больше не видел, как выглядел он, какие именно слова произнес, появлялся ли он в Назарете когда-либо еще, и попутно вызнать у соседей все, что может иметь отношение к этому таинственному человеку. Сердце Иосифа возвеселилось, ибо он, хоть и не сознавался в этом даже себе самому, отчего-то робел при мысли о том, что придется возвращаться к жене одному. За эти сутки она изменилась. Как велит обычай и приличие, не поднимала глаз, но в лице ее появилось при этом и нечто новое, некий нескрываемый вызов. Такое выражение свойственно тому, кто, зная больше, чем намерен сказать, желает, чтобы о знании этом ведомо было всем. «Истинно, истинно говорю вам, нет пределов лукавству женщины, даже самой чистой помыслами». И вот следом за Иосифом, указывавшим дорогу, вышли трое посланцев, чьи имена Авиафар, Дотаим и Закхей приводятся здесь исключительно для того, чтобы на нас не пала хотя бы тень подозрения в исторической недобросовестности, каковое подозрение способно зародиться в душах людей, узнавших об этих фактах и версиях из других, отличных от наших источников, быть может, более освященных традицией, но оттого не более достоверных. А назвав посланцев по именам, мы доказываем самый факт существование тех, кто имена эти носил, тем самым лишая сомнения, если не почвы, то уж во всяком случае убедительности. И поскольку не каждый день ветер ерошит бороды и раздувает хламиды трех шагающих по улице мудрых старцев, коих так легко узнать по особой величавости их поступи и осанки, то вскоре собралась вокруг них орава мальчишек, с извинительной по малолетству непочтительностью, хохотавших, галдевших и бежавших следом за посланцами до самого дома Иосифа, изрядно раздосадованного тем, что приход старейшин сделался известен всему Назарету благодаря сопровождавшим это шествие шуму и крикам. Привлеченные ими появились на пороге своих домов женщины, и в предвкушении новостей закричали детям, чтобы бежали поскорее к дому Марии, да разузнали, что это там за сборище. Зряшные это были старания, ибо вошли в дом лишь хозяин и трое старейшин, и захлопнувшаяся перед самым носом любопытных соседок дверь и по сию пору лишает нас возможности узнать, что же происходило в жилище плотника Иосифа. А неутоленное любопытство разожгло воображение. И нищий, которого никто так и не видел, превратился в вора и грабителя, что есть совершеннейший поклеп, ибо ангел, вас попрошу никому не говорить о том, что это был ангел, ничего не украл, а съел то, что ему дали, да еще и оставил некий сверхъестественный залог. Так что, покуда двое старейшин расспрашивали Марию, третий, не столь обремененный годами и носивший имя Закхей, пошел по соседям собирать сведения об этом самом нищем, наружность которого описала жена плотника Иосифа, в чем немало не преуспел, ибо все в один голос утверждали, что вчера никакой нищий через городок не проходил, а если и проходил, то к ним не стучался, и вообще это, должно быть, был вор, который, обнаружив, что в доме есть люди, прикидывался попрошайкой и уходил от греха подальше. Старая, как мир, воровская уловка. И Закхей ни с чем вернулся в дом Марии как раз в ту минуту, когда она в третий или в четвертый раз пересказывала то, что нам уже известно. Она стояла перед старейшинами как подсудимая, а в чашке на полу, подобно ровно бьющемуся сердцу, мерно пульсировала светом загадочная горсть земли. Рядом с женой сидел Иосиф, старейшина же перед ними, подобно судьям, и первым заговорил Дотаим, средний по возрасту. «Пойми нас, женщина, мы не то, что не верим твоим словам, но ты единственная, кто видел этого человека, если это был человек, и муж твой только слышал его голос. И вот Закхей, обойдя соседей, сообщил нам, что никто из них его не видал. Господь свидетель, что я сказал вам правду. Правду-то правду, но всю ли правду? И все ли в твоих речах правда? Я готова подвергнуться испытанию, выпить горькой воды в доказательство того, что невиновна ни в чем. Горькую воду дают пить женщинам, заподозренным в супружеской неверности, а у тебя, Мария, и времени-то не было изменить мужу. Ложь, говорят, та же измена. Это другая измена. Уста мои так же верны, как и я сама. Тут заговорил Авиафар, самый древний старец. Мы ни о чем тебя не станем более расспрашивать, но помни, что Господь семикратно воздаст тебе за правду. И семежды семь раз взыщет с тебя, если ты солгала нам. Он замолчал и молчал довольно долго, а потом, обращаясь к своим спутникам, спросил, «Что делать нам с этой блистающей землей? Благоразумно было бы не оставлять ее здесь. Весьма вероятно, что это козни нечистого», — сказал Дотаим. «Пусть вернется она туда, откуда была взята, и вновь станет темной». Сказал Закхей, «Мы не знаем, кто был тот нищий, почему не хотел он, чтобы видел его кто-либо, кроме Марии. Не знаем мы, почему пригоршня земли в глиняной чашке испускает свет». Сказал Дотаим, «Отнесем ее в пустыню, подальше, чтобы никто не видел. Пусть ветер развеет ее, пусть дождь погасит этот свет». Сказал Закхей, Если земля эта приносит счастье, никуда ее уносить не надо. Если же она во зло, пусть пострадают от нее те лишь, кто был для этого избран и предназначен, кому землю эту принесли. И спросил тогда Авиафар: «Что же ты предлагаешь?» И ответил Закхей: «Выкопаем здесь яму и зароем в ней эту чашку, но сначала прикроем крышкой, дабы эта земля не смешалась с землей обычной. Добро и закопанное не пропадет в туне, а зло хоть будет не видно». Спросил Авиафар: «Что ты думаешь об этом, Датаим?» А тот ответил: «Закхей дело говорит, так и поступим». И сказал Авиафар Марии: «Отойди, и мы приступим». «Куда же я отойду?» — спросила она. А Иосиф с внезапной тревогой вмешался: «Если уж закапывать чашку, то не здесь, а во дворе. А то я уснуть не смогу, зная, что подо мною похоронен свет». И сказал ему Авиафар: «Делай, как знаешь. И Марии, ты оставайся здесь». Мужчины вышли во двор, Закхей нес чашку. Вскоре послышались частые и мерные и сильные удары мотыги. Это Иосиф копал землю, а спустя несколько минут донесся голос Авиафара: «Ну, хватит, глубже не надо». Мария, прильнув к щели в двери, видела: муж черепком разбитого кувшина накрыл чашку и сунул ее в яму, чуть не по плечо запустив туда руку. Потом выпрямился, снова взял мотыгу, забросал яму землей, а землю вокруг притоптал. Четверо мужчин постояли еще во дворе, переговариваясь в полголоса и поглядывая на пятно свежей земли, как будто только что зарыли клад и теперь стараются покрепче запомнить это место. Но говорили они, конечно, о другом, потому что вдруг послышался, заглушая остальных, голос Закхея, и в голосе этом звучала как бы насмешливая укоризна: «Что же ты за плотник такой, Иосиф, что беременной жене кровать смастерить не можешь?» Старцы засмеялись, и засмеялся с ними Иосиф, не без угодливости и смущения, как тот, кому указали на оплошность и кто не хочет в ней признаваться. Мария видела, как они шагают к калитке, как выходят на улицу, а потом, присев у очага, повела глазами по комнате, словно ища, куда надо будет поставить кровать, если муж и вправду соберется сколотить ее. Она не хотела думать ни о глиняной чашке, ни о светящейся земле, ни о том, в самом ли деле в доме у нее вчера побывал ангел, или же нищий попрошайка подшутил над нею. Женщина, когда ей обещают поставить в комнате кровать, должна думать только, где лучше кровать эта встанет. Когда дни месяца Тамуз перетекли в дни месяца Ав, когда уже начался сбор винограда, и в жесткой темной зелени смоковниц засветились, поспевая первые ягоды, и происходили описанные выше события, были среди которых и самые обычные, и обыденные, ибо есть ли что в мире обыденней и обычней, чем слова женщины по прошествии известного срока после телесной близости с мужем, к мужу обращенные «я тяжела от тебя», и совершенно неслыханные, поскольку никоим образом нищий странник, будь он хоть семи педей во лбу, не мог возвестить женщине ей самой пока неведомую беременность, тем более что-то он, поверьте, к этой беременности отношения не имел никакого, ибо за ним числилось лишь это необъяснимое происшествие с пригоршней земли, засветившейся в чашке, которую, благодаря недоверчивости Иосифа и благоразумной осторожности старцев, убрали с глаз долой, закопав поглубже во дворе. Наступали знойные дни. Засуха оголяла поля. Ломкой и хрупкой делалась трава, и Назарет, в удушливые дневные часы, окруженный со всех сторон безмолвием и одиночеством, ждал пришествия звездной ночи, чтобы услышать, наконец, как дышит во тьме пространство, как звучит музыка небесных сфер. От ужинов Иосиф усаживался во дворе справа от двери, наслаждался первым дуновением вечерней прохлады, обвивавшим лицо и бороду. Когда становилось совсем темно, выходила во двор и Мария, тоже садилась наземь, как и муж, только по левую сторону двери. И так сидели они молча, слушали доносившиеся из домов по соседству гул и звук семейной жизни, неведомый им, бездетным пока супругам. «Послал бы Господь мальчика», — не раз в течение дня думал Иосиф. И Мария тоже говорила про себя: «Послал бы Господь мальчика». И хотели они оба одного и того же, но по разным причинам. Чрево Марии росло медленно. Минули недели и месяцы, прежде чем положение ее стало всем известно. И она, по застенчивости и скромности нрава, мало общавшаяся с соседками, вызвала всеобщее изумление, словно средь бела дня появилась на людях в ночной сорочке. Очень может быть, что скрытность ее имела и еще одну, куда более тайную причину, а именно: ни за что на свете она не хотела бы, чтобы кто-нибудь сумел усмотреть и обнаружить связь между ее беременностью и появлением в Назарете таинственного нищего. И эта предосторожность, нелепой кажущаяся нам, осведомленным о том, как все бывает и как все было на самом деле, в иные часы, когда тело истомно млеет, а душа предается странным и вольным мечтаниям, заставляла Марию, одновременно и напуганную вздорной неосновательностью своих сомнений и объятую неведомым прежде трепетом возбуждения, спрашивать себя: кто же истинный и настоящий отец ребенка, который уже рос у нее под сердцем? Впрочем, известно, что женщины в интересном положении склонны предаваться еще более нелепым фантазиям, испытывать желания немыслимые и неодолимые, еще почище того, что обуревало Марию, и которые мы, дабы не пятнать добропорядочность будущей матери, сохраним в тайне. А время шло, и месяц Ав неспешно перетек в раскаленную жаровню месяца Элула, когда с юга и с пустыни прилетает обжигающий ветер, и слаще меда делаются финики и инжир. А Элул сменился месяцем Тишри, когда умягченная первыми осенними дождями земля принимает в себя лемех, сахи и семя. А за Тишри настал и месяц Хешван, когда приходит пора сбора олив. И тут Иосиф, воспользовавшись тем, что стало, наконец, попрохладней, решился смастерить грубый топчан. Как мы знаем, для создания того, что заслуживало бы название кровати, он должным мастерством наделен не был. Чтобы Марии после стольких ожиданий было где полежать, покоя тяжелый и неудобный живот. Под конец месяца Кислев зарядили проливные дожди, не прекращавшиеся почти весь следующий месяц Тевет. И потому Иосифу пришлось перенести постройку кровати со двора в дом. И, открыв дверь, чтобы было светлее, Он пилил, обтесывал, строгал и сколачивал грубые козлы, оставляя вокруг себя кучи опилок и стружек, которые Мария потом сметала, собирала и выносила опять же во двор. Настал месяц Шват, зацвел миндаль, а когда минул месяц Адар и праздник Пурим, явились в Назарет римские солдаты из тех, что давно уже ходили по городкам и селам Галилеи и другим областям царства Ирода, сообщая жителям, что по велениям императора Августа те, кто имеет жительство в провинциях, управляемых консулом Публием, Сульпицием, Квирином, должны пройти перепись, цель которой, как и всех предшествующих, привести в соответствие с истинным положением дел списки платящих налоги Риму, для чего им всем без исключения надлежит вернуться в места, уроженцами коих они являются. Большой части горожан, слушавших на площади императорский указ, не было до него никакого дела, ибо они из поколения в поколение жили в Назарете, где и должны были пройти перепись. Были, однако, среди них и люди пришлые из Гавлонитида или Самарии, из Иудеи, Переи или Идумеи и из прочих мест, ближних и дальних. И вот они-то сразу призадумались и принялись в полголоса бронить неуемную алчность Рима и толковать между собой о том, что вот скоро придет время убирать ячмень и лен, а рабочих рук-то не будет. А те, кто был обременен многочисленными семьями, малыми детьми или престарелыми родителями или дряхлыми стариками, задумались, как одолеть предстоящий им долгий и трудный путь. У кого бы принанять за небольшие деньги осла с телегой? Как запастись в дорогу съестным и водой? Ибо идти придется через пустыню, где раздобыть потребное количество циновок и одеял, как защититься от дождей и ночной стужи, поскольку ночевать в пути придется, очень возможно, на голой земле под открытым небом. Иосиф узнал об императорском указе, когда солдаты уже удалились, неся отрадную весть в другие места. Рассказал ему об этом сосед по имени Анания, не поленившийся для такого дела встать с позаранку. Анании-то никуда из Назарета трогаться нужды не было. Мало того, что он, как местный уроженец, перепись должен был пройти здесь. Но в этом году решил из-за страды не ходить и в Иерусалим на праздник опресноков, иначе называемый Пасха. Он почел своим долгом уведомить соседа и был рад исполнить свой долг, хотя, быть может, радость эта слишком уж сильно отражалась у него на лице. И не дай нам Бог приносить дурные вести. Но ведь и у самых лучших людей бывают злые побуждения. А мы этого Ананию недостаточно хорошо знаем, чтобы решить, всегда ли у него было такое выражение лица, или же запечатлелось на нем злорадное удовольствие того, кто поддался искушению сатаны, у которого в ту пору не было, что ли, дел поважней. Так или иначе, Анания постучался в ворота и позвал Иосифа. Но тот не сразу расслышал, потому что с грохтом вгонял молотком гвозди. У Марии же слух был тоньше, но звали-то не ее, а мужа, так что она дернула его за рукав и сказала: «Оглох, что ли? Тебя зовут». Анания, между тем, и голос повысил, и стучать стал сильней. И тогда Иосиф пошел открыть и узнать, что нужно соседу. А сосед, войдя после первых же приветствий, осведомился таким тоном, словно хотел удостовериться в уже и так известном: «Ты, Иосиф, откуда родом?» На что тот, ничего не подозревая, отвечал простодушно: «Из Вифлеема». «Это под Иерусалимом, что ли?» «Да». «А пойдешь ты в Иерусалим на праздник Пасхи?» — спросил тогда Анания. А Иосиф ответил: «Нет, в этом году не пойду. Жене вот-вот рожать. Вон оно что! А ты чего спрашиваешь?» Тогда Анания воздел руки к небу, и на лице у него отразилась неутешная скорбь. «Ох, бедняга ты, Иосиф! Ждут тебя тяжкие испытания и незаслуженные мытарства. Ты вот занят своим ремеслом, а того не знаешь, что придется тебе все бросить и идти Бог знает куда, ибо хоть для Бога ничего нет невозможного, Он всемогущий и всеведущ, и безмерна мощь Его на земле и на небе. Однако, да простит Он меня, я, право же, не знаю, чем Он тебе поможет, ибо тут уж власть кесаря». Спросил Иосиф: «О чем ты?» Ответил Анания: «О том, что пришли римские солдаты и велели, чтобы до истечения месяца Нисана все израильтяне прошли перепись там, где они родились. Так что тебе, горемычному, путь предстоит дальний и трудный». Прежде чем Иосиф нашелся, что ответить, появилась во дворе жена Анании именем Шуя, и, направившись к Марии, тоже запричитала: «Ай, бедная ты, несчастная! Что же с тобой будет? Ты ведь на сносях, а придется тебе отправляться неведомо куда. В иудейский город Вифлеем», — сообщил ей муж. «Да это же на краю света!» — воскликнула Шуя. И были это не просто слова. Она знала, что говорит, ибо во время одного из паломничеств в Иерусалим доходила и до Вифлеема, расположенного неподалеку, чтобы помолиться у гробницы Рахили. Мария не отвечала, ожидая, чтобы первым заговорил муж. Но Иосиф никак не мог справиться с оторопью. Такую важную новость, облеченную в приличествующие случаю слова и, главное, произнесенную нужным и верным тоном, услышать Мария должна была от него и с первых уст, а вовсе не с криками вбежавших во двор соседей. И потому, чтобы скрыть недовольство собой, он с видом важным молвил рассудительно: «Бог не всегда исполняет волю кесаря, но кесарь никогда и ничего не совершит против воли Бога». Он помолчал, чтобы все в полной мере прониклись глубоким смыслом этих слов, и добавил: «Праздник Пасхи встречу дома, как раньше решил, а потом, раз уж так нам велено, отправимся в Вифлеем, и если будет на то Божья воля, успеем вернуться к сроку, чтобы Мария родила дома, а если нет, ну что ж, значит, наш первенец появится на свет в краю своих предков или на дороге», — пробормотала Шуя. Но Иосиф расслышал и ответил: «Многие из наших соплеменников рождались на дороге. Мой сын будет одним из них». Прозвучало это как приговор, обжалованию не подлежащий, и именно так восприняли его, не найдя что сказать, Анания и жена его. Они-то прибежали к соседям посочувствовать им, а заодно насладиться собственной участливостью, а теперь показалось, что их бесцеремонно выставляют вон. Но в эту самую минуту Мария попросила Шую зайти в дом. Она, мол, хочет спросить у нее совета насчет шерсти, из которой собиралась она что-то спрясть. А Иосиф, устыдясь, наверное, своей неприветливости, сказал Анании: «Попрошу тебя, пока мы с женой будем в отлучке, присматривать, как водится между добрыми соседями, за моим домом, ибо если даже все пойдет благополучно, раньше, чем через месяц мы не вернемся, дорога туда да обратно, да еще недели, которую жена должна будет провести в затворничестве, чтобы очиститься после родов. А если родится девочка, чего, надеюсь, Господь не допустит, то и еще больше. Ананий ответил, что Иосиф может ни о чем не беспокоиться. За домом его он будет следить и заботиться, как за своим собственным. А потом высказал вдруг пришедшую в голову мысль. «Не окажешь ли ты, Иосиф, мне честь, отметив праздник Пасхи у меня, с моими родичами и друзьями? Ибо никого из близких в Назарете нет ни у тебя, ни у Марии с тех пор, как родители ее умерли, и притом в возрасте столь преклонном, что и поныне недоумевают люди, как это Анна могла зачать дочку от Иоакима». Ответил ему Иосиф с насмешливой укоризной: «Анания, вспомни, что бормотал себе под нос недоверчивый Авраам, когда Господь подал ему весть о том, что продлится его род. Не может, мол, родиться ребенок от столетнего мужа и девяностолетней жены. А Иоакиму и Анне лет было поменьше, чем Аврааму и Саре в те дни, так что Господу, для которого вообще невозможного нет, тёще моей и тестью послать дитя было еще проще». Отвечал на это сосед: «Времена тогда были другие, и Господь всякий день обнаруживал свое присутствие прямо, а не только в созданиях своих и творениях». Иосиф же, доказывая твердость веры, в которой был наставлен, ответил на это так: «Господь, любезный мой сосед, это и есть время. Для Господа все времена одинаковы». И Анания счел неуместным затевать спор о власти, как естественной, так и благоприобретенной, Бога и Кесаря, поскольку вопрос был запутанный. Иосиф, несмотря на то, что беседа их приняла такой богословский оборот, не позабыл о приглашении соседа отпраздновать Пасху с ним и его близкими, и, решив приглашение принять, не хотел соглашаться слишком поспешно и радостно, ибо всем известно, принять с благодарностью услугу или любезность есть признак учтивости и примета хорошего рода. Но чрезмерно ликовать и восторгаться не следует, чтобы не подумали, что мы, мол, только о том и мечтали. Он поблагодарил соседа за честь и доброе к себе отношение, а Шуя тем временем вместе с Марией вновь вышла во двор, говоря ей: «Золотые у тебя руки». А Мария зарделась, как девушка, потому что хвалили ее при муже. И от этой столь много обещавшей Пасхи осталось у Марии светлое воспоминание всего лишь о том, как не пришлось ей помогать готовить праздничные угощения и подчивать сидевших за трапезой мужчин. Другие женщины, хлопотавшие в кухне, избавили ее от этого, говоря, что, мол, этого тебе нельзя. А они, наверное, знали, что можно, а что нет. Ведь почти у каждой из них были дети. Так что ей ничего иного и не пришлось делать, как прислуживать Иосифу, сидевшему на полу вместе с другими мужчинами, наливать ему вина или подкладывать на тарелку деревенские яства, вроде пресных лепешек, или постной ягнятины, или горьких трав, или шариков, слепленных из смолотой в муку сушеной саранчи. Традиционным этим кушаньем Анания гордился особенно, но иные гости воротили от него нос, хоть и совестились своего отвращения, ибо в глубине души чувствовали, что недостойны следовать примеру многих пророков, которые, скитаясь по пустыне, выдавали нужду за добродетель, а саранчу за неземного вкуса лакомства. К концу ужина, впрочем, бедная Мария отсела в сторонку, вся в крупной испарине, не зная, как поудобней пристроить свой большой живот. Плохо уже различая смех, разговоры, рассказы, молитвословия, и чувствуя, что с каждой минутой она все непреложней и бесповоротней готова уйти из этого мира, с которым тончайшей нитью связывала ее лишь последняя ее мысль, мысль ни о чем, не облеченная ни в слова, ни в образы, и, скорее, даже не мысль, а просто ощущение того, что она думает неведомо о чем и для чего. Она очнулась как от толчка, потому что из мрака этого полузабытья выплыли перед нею сначала лицо нищего, а потом и все его огромное тело в лохмотьях. И ангел, если это был ангел, вошел в ее сон без предупреждения и не как случайное воспоминание, и смотрел на нее отстраненно, рассеянно и чуть вопросительно, и, быть может, с еле уловимым оттенком любопытства, а, быть может, и вообще ничего этого не было, но сердце Марии затрепыхалось, как испуганная птичка. И она сама не знала, от страха ли, от того ли, что кто-то шепнул ей на ухо нежданные и смущающие слова. Мужчины и юноши по-прежнему сидели на полу, а разгоряченные женщины сновали взад-вперед, разнося последние кушанья. Но уже стало заметно, что все насытились и присытились. И хотя оживляемая вином беседа звучала все так же громко, веселье явно шло на спад. Она поднялась, и никто не обратил на нее внимания. Уже совсем стемнело, и свет звезд на ясном безлунном небе, казалось, вызывал какой-то отдаленный, почти неуловимый гул. И жена плотника Иосифа восприняла его не слухом, а неведомо как, кожей, костями, нутром, всей своей плотью, которую словно пробила, все никак не отпуская, нескончаемо блаженная судорога сладострастия. Мария пересекла двор и выглянула наружу. Она никого не увидела. Ворота ее дома, стоявшего по соседству, были заперты. Она сама заперла их перед уходом, но воздух колебался, как будто кто-то прошел, пробежал, а может быть, пролетел там, не оставив после себя ничего, кроме этого смутного, ей одной внятного знака. По прошествии 3 дней, уладив дела с заказчиками, согласившимися подождать до его возвращения, простившись со старейшинами в синагоге, вверив попечению соседа Анании дом свой и добро, в этом доме находящееся, плотник Иосиф с женой двинулся из Назарета в Вифлеем, чтобы в соответствии с повелением кесаря пройти там перепись. Если по причине неисправной связи или сбоев в синхронном переводе на небесах узнали о римских декретах с опозданием, то Господь Бог очень, должно быть, удивился, увидев, как неузнаваемо переменился Израиль, который толпы людей пересекали во всех направлениях, тогда как раньше и всегда в дни, следовавшие за праздником Пасхи, всякое движение в стране было центробежным, и потоки людей растекались по стране из одного лишь места. Мы имеем в виду земное солнце, пуп земли и Иерусалим. Можно, конечно, не сомневаться, что абсолютная божественная проницательность совладает с силой привычки и легко позволит даже с такой небесной высоты заметить перемены и отличить богомольцев, неспешно бредущих привычными путями по протаренным дорогам в родные городки и деревни, от тех, кто что, свершив или нет свой священный долг перед Богом в Иерусалиме, шагал теперь исполнять мирское повеление – кесаря. Хотя нетрудно и перевернуть этот тезис, и представить указ императора Августа Бога вдохновенным. Если Бог по ему одному ведомым причинам и вправду захотел, чтобы Иосифу и его жене именно в этот отрезок их жизни выпало на долю идти в Вифлеем. Эти рассуждения лишь на первый взгляд кажутся бесцельным и праздным умствованием. На самом деле они имеют к нашему рассказу самые непосредственные отношения, и благодаря им можно будет представить, как шли наши путники одни-одинешеньки по местам безлюдным и диким, где не было ни души, и ни от кого было ждать сочувствия или помощи, и рассчитывать им приходилось исключительно на милосердие Господа, а поддержки ждать лишь от ангелов небесных. Впрочем, когда Иосиф и Мария только выйдут из Назарета, дело будет обстоять не так. Вместе с ними двинутся еще два семейства, причем весьма многочисленные, так что всего со старцами, отроками и младенцами получится душ 20, можно сказать, целое племя. Идут они, разумеется, не в Вифлеем. Одно семейство отстанет на полпути, в деревню неподалеку от Рамалы, другое направится дальше к югу, да и потом все равно они расстанутся, потому что одни поспешают, другие еле плетутся, а на дороге появятся новые попутчики, не говоря уж о встречных, которые, как знать, должны пройти перепись в Назарете. Впереди, отдельно от прочих, мужчины и отроки, достигшие совершеннолетия, то есть 13 лет, а женщины, девушки и старухи нестройной толпой тащатся позади, и с ними дети всех возрастов. В начале пути мужчины громогласным хором возносят соответствующую обстоятельствам молитву, которой тихо и неразборчиво вторят женщины, накрепко усвоившие, что молись, не молись, вряд ли будет молитва твоя услышана, даже если ты Бога ни о чем не просишь, а всего лишь возносишь Ему хвалу. Мария из всех женщин оказалась единственной, кто на сносях, и тяготы пути для нее так мучительны, что не пошли ей судьба ослика, наделенного бесконечным терпением и столь же безмерной выносливостью, она бы и шагу не сделала. А окончательно потеряв присутствие духа, попросила бы, чтоб посадили ее на обочину дороги в ожидании истечения сроков, которые, как мы знаем, близки, хоть в точности и неизвестно, где и когда они наступят, а обычаи и вера не велят держать пари насчет того, когда и где появится на свет сын плотника Иосифа. Ну а покуда час разрешения от бремени не настал, Мария в тягостях своих сможет рассчитывать не столько на заботы, небрежные и редкие, мужа, постоянно занятого и увлеченного беседой с попутчиками, сколько на испытанную кротость и смиренный нрав осла, который вез ее, сам удивляясь, если, конечно, перемены в жизненном укладе и вкладе на спине доступны разумению осла, что его не подстегивают, не понукают, и что он может идти, как вздумается ему, и его длинноухим сородичам, тоже постукивавшим копытами по дороге. Из-за того, что шли они шагом, женщины часто отставали от передовых мужчин, и тем всегда приходилось останавливаться и ждать, пока их догонят, хоть и делали при этом вид, что остановились просто передохнуть. Ибо пусть дорога и мирская принадлежит всем и никому, но известно, что там, где петухи кукарекают, куры не кудахчут, разве что когда снесутся. И в том залог упорядоченности мира, в котором выпало нам на долю жить. И вот Мария, мягко покачиваясь в такт неспешному аллюру своего скакуна, ехала царицей, выделяясь среди своих спутниц, поскольку они шли пешком, а прочие ослы навьючены были их пожитками и разнообразным домашним скарбом. Ну, а чтобы женщинам было полегче, чтобы они могли передохнуть, Марии давали на руки то одного, то другого, то третьего ребенка. И так вот она заранее привыкала к ожидавшей ее материнской, если не доли, то ноши. В первый день, пока путники еще не втянулись, пройдено не слишком много. Не забывайте тем более, что шли с ними вместе старики и малые дети. Первые за долгую жизнь уже порастратили все свои силы и даже не притворялись, будто что-то осталось. Вторые же, еще не умея правильно распределять их и ими распоряжаться, истощили их часа за два неуемной беготней, ибо носились они по дороге так, словно близится конец света, и надо с толком использовать последние минуты. Привал устроили в большой деревне, называвшейся Изреель, на постоялом дворе или в странно приимном доме, где по причине небывалого наплыва путников было настоящее столпотворение. Все суетились и кричали, как сумасшедшие, хотя, по правде говоря, крику было больше, чем суеты. Уж очень скоро глаз и ухо привыкали к толчее и гомону, так что сначала угадывалось, а потом и подтверждалось, что в постоянном и беспрестанном коловращении людей и животных в четырех стенах постоялого двора есть бессознательное и стихийное стремление к упорядоченности, в точности, как в растревоженном муравейнике, обитатели которого лишь на первый взгляд мечутся и снуют взад-вперед без цели и смысла. Так или иначе, трем семействам выпала удача устроиться на ночлег не под открытым небом, а под навесом. Мужчины улеглись по одну сторону, женщины с детьми по другую. Впрочем, все это произойдет потом, когда спустится ночь и постоялый двор со всеми своими постояльцами погрузится в сон. А до тех пор женщинам надо было еще браться за стряпню, набирать воды из колодца, а мужчинам расседлать, разнуздать, развьючить ослов, напоить их, да притом улучить такой момент, когда у водопойной колоды не будет верблюдов, потому что те, хоть и было их всего два, выпивают все до последней капли, так что приходится раз за разом без счета таскать воду, снова и снова наполняя колоду, и немало времени пройдет, прежде чем верблюды, наконец, утолят жажду. Справившись с этим, задав корму ослам, сели ужинать и сами путники. Первыми, как водятся, мужчины, а уж потом женщины, ибо они по самой природе своей существа вторичные. Достаточно в очередной и не в последний раз вспомнить прародительницу нашу Еву, сотворенную во вторую очередь после Адама, да еще и из его ребра, так что признаем, есть на свете такое, что понимаешь тогда лишь, когда припадешь к истокам. Ну так вот, после того, как насытились мужчины, а женщины в своем углу доели остатки ужина, вышло так, что один из самых древних годами старцев по имени Симеон, житель Вифлеема, направлявшийся на перепись в селение Рамала, пользуясь тем, что почтенный возраст и мудрость, являющиеся прямым его следствием, заставляли прочих относиться к нему с уважением, обратился к Иосифу с вопросом, осведомясь, как намерен тот поступить в тот весьма вероятный момент, если Мария, чьего имени он, впрочем, не назвал, не разрешится от бремени до истечения сроков, отведенных для переписи. Вопрос этот носил, так сказать, характер академический, если позволительно нам употребить сей термин применительно к месту и времени нашего повествования. Поскольку лишь счетчиком-переписчиком превзошедшем все хитроумные тонкости римского права, под силу было бы разрешить такой казус, как появление на переписи женщины на сносях. Сказал Симеон: «Мы все идем на перепись. А как записать того, кто в чреве жены твоей? Какого пола будет младенец? Да притом не исключено, что носит она двойню, а близнецы могут оказаться братьями, сестрами или же братом и сестрой». Иосиф, гордящийся тем, что он правоверный иудей, и не подумал в ответе своем прибегнуть к обыденной восточной логике и сказать, что если, мол, обнаружились в законе упущения и прорехи, то и подчиняться ему он не намерен, а если Рим не сумел предусмотреть такие и подобные случаи, то, значит, и спрашивать надо с дурных законодателей. Нет, Иосиф, оказавшийся перед вопросом столь трудным, надолго задумался, перебирая в голове возможный ответ. А ответ должен быть таков, чтобы и показался сидевшим вокруг костра неопровержимо убедительным и был в то же время блестящим по форме. Но вот, наконец, по длительном размышлении он медленно поднял глаза, которых все это время не сводил с пляшущих языков пламени, и сказал: «Если к последнему дню срока, отведенного для переписи, сын мой еще не родится, то значит Господь не желает, чтобы римляне узнали его и внесли в свои списки». «Ого!» — ответил на это Симеон. «Ну и самонадеян же ты, раз берешься судить, чего желает Господь, а чего нет. Господу ведомы пути мои, исчислены шаги мои», — ответил Иосиф. И слова плотника, которые мы можем найти в книге Иова, значили в данном случае, что здесь, перед присутствующими и не исключая отсутствующих, Иосиф признает свою покорность Господу, заявляет о послушании, то есть чувства его восстают против дьявольского наущения, на которое намекает Симеон, что он якобы тщится разгадать таинственные желания Вседержителя. Именно так, должно быть, понял его старец, потому что промолчал в ожидании, а Иосиф заговорил снова. «От начала времен печать того дня, когда человек является на свет, и того дня, когда он покидает его, оберегаются ангелами. И один лишь Господь прихотью своей волен печати эти сломать. Одну раньше, другую позже, а иногда обе разом, обеими руками. А бывает так долго, не ломает он печать чьей-то смерть, что, подумаешь, он и забыл про нее». Иосиф помолчал, словно сомневаясь, продолжать ли, но все же проговорил с лукавой улыбкой: «Не хотелось бы, чтобы наш разговор напомнил ему о тебе, Симеон». Сидевшие у костра рассмеялись, но втихомолку. Слова эти значили, что плотник не сумел сохранить целокупный запас уважения, какого заслуживает старец, даже если груз прожитых лет пагубно сказался на разуме его и мало смысла в речах его. Симеон же, гневным движением запахнув хламиду, ответил: «Быть может, Бог сломал печать твоего рождения прежде времени, и тебе нечего было появляться на свет, раз ты так нагло и непочтительно ведешь себя с теми, кто старше тебя, кто живет, а стало быть, и знает больше». Сказал на это Иосиф: «Ах, Симеон, ты спросил меня, как поступлю я, если сын мой не родится до окончания переписи? А ответить на твой вопрос я не мог, ибо не знаю римского закона. Как, думаю, и ты тоже. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.
Ну, я не знаю. То есть, я говорю, что вы родители?